Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 4 мая, понедельник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И у микрофона Александр Асафов. Приветствую всех в эти праздничные дни. Хотя, конечно, сложно уже отличить праздничные от выходных и от отпускных и от прочих. Но, тем не менее, все-таки, да, есть ощущение, связанное с этими днями, что это праздничные дни, которые от других отличаются, несмотря на то, что сегодня понедельник. Повестка новостная тоже достаточно бурная, и там вот Януковича заочно арестовали, хотя это происходит с завидной регулярностью уже, да, и я думаю, что долгое время будет происходить множество новостей, связанных с распространением коронавирусной инфекции, так или иначе, все новости, да, с этим связаны, ну или, по крайней мере, их учитывают. Ну, я хотел бы сегодня поговорить о каких-то таких политических процессах, достаточно крупных, по крайней мере, начать. Да, много очень у нас новостей таких внутриэлитных, скажем, связанных и с противостоянием наших политических элит. Медиа-войны целые идут, вызовы на дебаты, отмены дебатов, какие-то выяснения касательно крабового бизнеса с участием, с привлечением, точнее, телеведущих к этому процессу, да, различные группы, медиагруппы противостоят, все там, весь Телеграм кипит различными версиями, да, то есть, ну, тоже люди не скучают, несмотря на определенные информационные ограничения повестки, да, что, видимо, нахождение в изоляции в той или иной степени, да, эту повестку тоже накачивает различными конспирологическими версиями. О Михалкове и его программе «Бесогон» сегодня тоже поговорим, но хотел бы это сделать, наверное, во второй части нашей программы. Напомню, что у нас с вами есть несколько способов для взаимодействия, для коммуникации. Это смс-портал +7 925 88 88 948. Это Телеграм «Говорит и Москобот» и телефон прямого эфира, по которому мы будем все обсуждать. 8-495-73-73-94-8. Итак, о чем хотел поговорить в начале? В принципе, это продолжение темы, которую мы уже с вами поднимали, мы уже с вами обсуждали. Но вот я вижу, что обстоятельства, соответственно, обстоятельства новые появляются, да, и уже как-то оно более-менее структурировано, можно делать прогноз. Я имею в виду ту тему, что Соединенные Штаты собирают союзников, собирают фактуру для дальнейших обвинений Китаю. Соответственно, Китай отвечает взаимностью, тоже свои обвинения какие-то формулирует. И все это переходит уже в такую достаточно серьезную стадию. Что я имею в виду? 3 мая газета Daily Telegraph выпустила статью, основанную на досье, на части досье разведывательного союза «Пять глаз». «Пять глаз» — это такое широкое название, потому что настоящее название этого разведывательного союза представляет собой первые буквы названия стран, которые в него входят, и абсолютно непроизносимо. Я попытался это сделать, несколько раз не получилось, поэтому давайте будем считать, что это называется «Пять глаз». В которой, в этом досье и в этой статье было заявлено, что Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса, что он знал гораздо раньше, чем об этом сообщил, вот, и, соответственно, зачищал информационное поле, в том числе и поисковую выдачу поисковых систем по запросам «рыбный рынок в Ухане», «вспышка коронавируса», ну, там ряд приводится. В этот союз «Пяти глаз» входят разведки Соединенных Штатов, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Великобритании. Он изначально создавался для обеспечения деятельности вот этих стран, точнее их спецслужб, связанных с морской разведкой, но деятельность его была расширена в дальнейшем. И сейчас туда входит достаточно большое количество спецслужб этих стран. Соответственно, в этом досье говорится, что таким образом Китай подвергал риску другие страны, скрывал информацию, ВОЗ тоже, соответственно, в этом участвовал, в докладе упомянуто. То есть они продолжают начатую Трампом историю по обвинению ВОЗ в соучастии Китая. Вот, опасения, по их мнению, 31 декабря выражали власти Тайваня, но ВОЗ это проигнорировало. Точнее, даже отрицала вот эти информацию о вирусе, опасения, которые высказывали власти Тайваня. Значит, ситуация, безусловно, с 3 мая была в развитии. Fox News сообщил на свои источники высокопоставленные, что доклад в целом соответствует данным, сведениям и мнению американской разведки. Хотя, конечно, я напомню, что несколько было отчетов тоже американских разведок, два, если быть точным, которые утверждали, что данных о доказательствах о абсолютной рукотворности этого вируса нет. Хотя эта тема сейчас снова обсуждается вот в рамках уже этих обвинений. Я напомню, что именно этот альянс, «Пять глаз», как мы его называем, не только мы, у них был план по технологическому уничтожению китайских таких промышленных гигантов Huawei и ZTE. Это компании, которые имеют отношение к производству оборудования сотового. И, конечно, эти компании лидеры, в основном Huawei, по производству оборудования для сетей 5G. Я напомню, что сети 5G в одной из конспирологических версий считаются распространителями коронавируса, и они, эти вышки, атакуются. Также атакуются вышки, которых подозревают в том, что на них стоит оборудование 5G. И вот в Осетии был эпизод в одном из сел, да, такую вышку сломали. Шутка в интернете понравилась на эту тему. Он говорит, вот что вы знаете о физике, чтобы этих людей осуждать? А ведь у них 100 баллов по ЕГЭ, они, наверное, лучше вас разбираются. Но это смешно достаточно, мне показалось. Тем не менее, да, этот альянс пытался сдерживать техническое развитие китайских компаний, в том числе и при помощи своих действий. Соответственно, сразу же после выхода статьи вышел известный нам всем господин Помпео, который заявил, что и существует значительное свидетельство того, что вирус, коронавирус, вышел из стен лаборатории в Ухане. Он объявил также, что Китай виноват в том, что не дает экспертной группе американцев и Всемирной организации здравоохранения, которую он недавно обвинял тоже, присоединяясь к Трампу, доступ конкретно эту и другие китайские лаборатории. На Associated Press после этого со ссылкой на доклад разведки Соединенных Штатов вышло заявление о том, что часть данных Китай скрыл, да, были даже указаны, какие данные и для чего. Для того, чтобы сделать запас медицинских принадлежностей. Были закупки нетипичные. Вот. Потом выступил Трамп и сказал, ну что же, давайте рассмотрим, какие санкции вводить. То есть вот уже дошло до конкретики. Трамп отметил, что две страны ведут сложную политическую игру, похожую на шахматы или покер. И в этой логике, да, он рассматривает введение новых тарифов для того, чтобы Китай таким образом наказать. Надо вспомнить, опять же, ситуацию, что существует много судебных разбирательств, известно как минимум о 6 крупных, что Китай якобы спровоцировал вот эту самую мировую эпидемию, которая нанесла значительный ущерб. Но в американских судах вряд ли Китаю можно будет что-то инкриминировать так, чтобы у этого были последствия, но это, мне кажется, наглядная история. Она тоже оформляет все эти претензии. Я думаю, что, в принципе, Трамп способен через Конгресс протащить и специальный закон, который позволит Китаю уже обвинить и на основании этих обвинений что-то с ним сделать, но это вопрос времени. Ну, часто обсуждают, что же прямо сейчас может сделать Трамп, и он определенную почву дает для таких выводов, напоминая о том, что Китай является держателем долговых обязательств США на сумму 1 триллион долларов. По-разному оценивают эту сумму. Кто-то говорит, что она меньше, кто-то говорит, что это только известно об этом. А еще через частные фонды эта сумма значительно выше, может быть, выше в несколько раз. Честно говоря, не знаю, но то, что этот долг есть, и он может быть вот на основании этих обвинений обнулен, это тоже одна из версий. Значит, по какому вопросу мне хотелось бы с вами поголосовать вот в обсуждении этой темы и обсудить ее, безусловно. Смотрите, ну, очевидно, что мы на пороге, да уже, наверное, перешагнули этот порог грандиозного такого активной фазы противостояния с обвинениями обоюдосторонними. Кстати говоря, есть и китайские обвинения. Сейчас я с ними вас познакомлю после объявления голосования. И вот вопрос. Ну, видно, что можно называть это западной коалицией, можно называть это союзниками США, но видно, что определенная группа готова эти претензии уже и в международном правовом поле, и там в санкционном поле предъявлять Китаю. Наша позиция сейчас более-менее понятна. Мы говорим, что не нужно политических спекуляций на вопросе коронавируса. Мы поддержали китайского лидера, который об этом говорил. Вот. И, собственно, с чем связан вопрос, о котором я хочу поголосовать. Считаете ли вы, что вот в этой грядущей информационной, политической, экономической войне, можно назвать ее противостоянием, если слово «война» режет вам ухо, мы должны встать на сторону Китая? Если да, то 134-21-35. Голосуйте, я голосование уже начал. Это, соответственно, первый вариант ответа. Второй вариант ответа. Мы должны занять позицию, как и все прогрессивные страны, которые получили ущерб от эпидемии коронавируса, да, и, соответственно, присоединиться к их стройному хору голосов, обвиняющих Китай. 134-21-36. Второй вариант ответа. И третий вариант ответа. Мы должны оставаться над схваткой. Мы должны не вставать на ту или иную сторону для того, чтобы иметь свою позицию. Вот, и, возможно, оказаться таким сторонним победителем вот этой грядущей информационной, политической, экономической, а может быть, дойдет и дальше этого такого широкого противостояния. Вот такие вопросы голосованию прошу голосовать. И хотел бы вам сообщить, что же Китай пытается получить от Соединенных Штатов, какие ответы. Китайская партийная газета, всем известная еще по советским временам, Жимин Жибао, опубликовала список из 10 вопросов, на которые Соединенные Штаты должны ответить всему миру. То есть она не требует эти ответы для Китая, она их задает более широко. Вопрос первый. Почему США не предоставляют обновленную информацию о возобновленном в прошлом году эксперименте по модификации птичьего гриппа? И приводит данные, что американское правительство одобрило подобный эксперимент незаметно в феврале 2019 года. На сайте американского журнала Science была об этом информация. Я кратко, потому что тут достаточно подробно китайцы подошли к сбору фактуры. Второй вопрос. Почему был вновь открыт ранее закрытый Институт инфекционных заболеваний армии США? Его в 2019 году в июле свернули, а вот сейчас недавно опять открыли. Он возобновил работу. Третий вопрос. Министерство здравоохранения и социальных служб США разработало сценарий в 2019 году, который очень сильно похож на события, связанные с вспышкой COVID-19. Совпадение это или нет? Ну и там ссылки на New York Times и так далее. Американская разведка предупреждала о коронавирусном кризисе в ноябре 2019 года. Почему были проигнорированы эти предупреждения? Среди зарегистрированных смертельных случаев от гриппа могут ли американцы уточнить, сколько на самом деле было инфицировано коронавирусом? Когда новый тип коронавируса появился в Соединенных Штатах? У них есть доказательства, ну, по их мнению, это доказательство, что вирус на 20 дней раньше даты официальной начал убивать американцев и приводит случаи. Как США так быстро удалось получить штамма вируса, чтобы начать тестирование вакцины? Аж 16 марта. Тоже у них вызывает вопросы. Почему правительство США не считает пандемию опасной, американские чиновники продолжают продавать акции по сниженным ценам? Ну, этот вопрос даже мы, по-моему, с вами обсуждали. Там он для этих политиков имел непосредственные последствия внутри Соединенных Штатов. Почему американским экспертам не разрешается публично обсуждать коронавирус? Тоже опять ссылка на Нью-Йорк Таймс, в котором одного из иммунологов запретили, да, не делать такие заявления, попросили его не делать. И последний вопрос. Какие исследования проводятся в зарубежных биологических лабораториях США? Почему США об этом молчат? Известный вопрос, что существует и вокруг нас, у наших соседей, на целая сеть американских военных биолабораторий, и что действительно там и ряд был вопросов связанных, что утекают оттуда различные вирусы для скота, и вообще непонятно, что там делается. Вот это китайский ответ. Но для меня очевидно, что война, вот информационная, можно ее так называть, она начата. Она начата, она идет, и у нее, соответственно, будут последствия. Вопрос, должны ли мы чью-то сторону занять? Если да, то чью? Я попрошу звонить и высказываться. Будем обсуждать эту тему. Извините за такую длинную подводку, но я должен был вам дать фактуру. Зачитаю, пока вы дозвонитесь, несколько сообщений. Крел пишет, Китай по-любому должен ответить за этот вирус. Пусть выплачивает компенсации всему миру. Да, американскими долговыми бумагами. Так, Александр, мало того, они специально устроили дефицит всех средств защиты. Доброго вечера. Шкаф удалось собрать в процессе. В процессе это оказалось не столь простым делом. Спасибо, что интересуетесь. Виталий Филе. И еще нужно помнить, что в ответ на американские обвинения Китай уставил свои газеты. Да, 10 вопросов. Я их зачитал. Ну, Абдул Хамид тоже напоминает про эти самые лаборатории биологические. Дмитрий, вот первый высказывается на заданный вопрос. Нам надо сидеть в водопое и наблюдать. Да, кажется, что мы можем остаться в стране, но мне кажется, нас не минует. Мы так или иначе, да, будем вынуждены ответить, с кем мы. Михаил, удивительно вы дозваниваетесь одним из первых. Просто удивительно. Здравствуйте.
Нет, я просто набираю телефончик за 500 рублей у меня, обыкновенный кнопочный. Я его набираю, никаких...
Предоставлен вам АНБ, я считаю, этот телефон. Но, тем не менее, к теме.
Значит так. Ну, вы знаете, вот сколько я живу, вот эти абстракции, якобы политические, они преследуют вот эту возню на мировом рынке всегда. Ничем это не кончится... Присоединяться никуда не надо, ну что мы можем подпевать? Нам с Китаем как бы нельзя слово против Китая говорить, у нас такая позиция. Потому что если говорить о том, кто страшнее, конечно, Китай для нас страшнее. Знаете, любой портуберанец рядом с границей, китайский, для нас 100 раз страшнее, 100 раз непонятнее, чем американский. Почему? Потому что я заявляю еще раз, я немножко знаю историю, я всю жизнь... как бы этим интересовался. Только не официальная история, которую для диссертации пишут академики, а настоящий, как бы мне так казалось. Вот. Так вот, что я хочу сказать. Единственным нормальным союзником, практическим союзником в истории России, Советского Союза, подчеркну, и новой России, настоящим союзником, деловым, не бла-бла, как говорят, были американцы.
До того, как американцы стали существовать, кто был?
Ну, вы понимаете, американцы ведь после, так сказать, Портсмутского мира и даже еще раньше, после Петербургского соглашения по северным территориям, так сказать, настоящая политика тогда началась. Ну, что мы сейчас будем во времена Ивана Грозного? Так? Были тогда татары нашими.
Ну, давайте действительно не пойдем. Тем не менее, вы так считаете, вот... что американцы наши исторические партнеры и союзники?
Александр, извините. Ну, практически никто больше не доказал. Я не беру там, к нам нормально относились все, и даже югославы паритита, и во время войны югославское партизанское движение...
И сейчас тоже. И сейчас тоже они наши союзники, да?
Ну, сейчас их нет. Нет у нас, я сербам не верил и не верю. Была единая Югославия, которая держалась только на Тита. Это понятно, так? Но я вам скажу, что в процентном отношении я, для меня победа над гитлеровцами — это святыня, понимаете? И как один негодяй сказал на всю страну, что я когда-то говорил, что лучше в нас победили немцы. Я человек такой незлобивый, но я ему это припомню на всю жизнь в вашей передаче. Так, так вот, святыня, но я вам скажу, что есть нация, у которой в процентном отношении погибло население больше, чем в России. Это Югославия. Потому что Тита организовал такое сопротивление, знаете, и несмотря на усташей, оно было эффективным и так далее, четников. Значит, единственные союзники американцы, они практически построили советскую индустрию при Сталине. Если бы не они, все, конец. Хотя там и чехи помогали, и Германия очень много дала. Но это крайне важно. Поэтому почему, когда наши туголобы, а я знаю почему, не хотят это признавать, потому что так выгоднее.
Смотрите, можно я вот исторические студии немножко прерву? Ну, во-первых, да, не стоит забывать, кто принял активное участие в уничтожении Советского Союза, это тоже известная история, я не об этом.
Я и вы приняли, а самое активное, вы и я.
Да, мы с вами организовали институт, который системно работал против Советского Союза.
Абсолютно, мы
да.
с вами его и организовали.
Дайте мне сказать важную вещь. Смотрите. А если окажется, что вот эти претензии, озвученные китайской газетой, найдут подтверждение, ведь американские биолаборатории есть, это факт установленный, они существуют, есть там и фотографии, да, и ряд других как бы данных. Американцы даже не отрицают, что они работают. Если китайские вопросы найдут фактические ответы, тогда как? Мы все равно должны выбрать американцев.
Ну, я вам отвечу так же. А если, между прочим, из Уханя пошел вирус, и нет дыма без огня, вообще ни один слух в мире, особенно сейчас, когда не бывало, что он был пустышкой. Вы знаете, понятно, что они, я говорю, не специально. Никто не делал специально. Зачем? Ну, китайцы нормальные
люди. Ответьте на вопрос, пожалуйста. Вот я вам задал конкретный вопрос.
Нельзя ответить.
Почему? У поляков есть, вот была история, поляки закрывали границу от свиней, потому что вокруг одной из этой лаборатории, да, вот была зарегистрирована вспышка кори и вспышка заболевания свиней, плохо. Атипичного чего-то там.
А у нас Челябинский 57 там,
да
а
вот
у нас
а у нас это не ответ.
Арицин, лаборатория специальная при одном ведомстве.
Михаил, не дождусь я ответа от вас, очень жалею. Очень жалею. Все мы хороши. И, ну, мне кажется, все-таки а претензии Китая тоже основаны на фактуре. Елена Сергеевна пишет, как это часто бывает в жизни, кто больше кричит «держите ворот», есть сам вор, есть такое еще, точно такое же сообщение в СМС. «Держи вора», Штаты первые закричали. Тоже присоединяюсь, Китай мог непреднамеренно выпустить джина, то есть ковид из бутылки и должен ответить. Мы не должны наивно рассчитывать на Китай. В любой непредсказуемой ситуации кинут нас, наш рынок мизерный по сравнению с американцем. Но, как говорится, оба хуже. Я соглашусь, потому что если внимательно посмотреть на китайскую концепцию развития, один пояс, один путь, он предусматривает не только плотное взаимодействие с нами, не только. Им интересен европейский рынок, как баланс своих интересов, да, если они будут вынуждены ограничить свое присутствие на американцев. Андрей пишет. Здравствуйте. Думаю, нужно реагировать максимально нейтрально, но на голосованиях в ООН за китайцев. Я думаю, что без голосования ООН эта вся история обойдется. Я думаю, что будут новые инструменты, новые обвинения. Я думаю, что будет попытка собрать такое международное судилище, где Китай, конечно, будет назначен главным ответчиком. Мы сейчас прервемся с вами с этой темы на выпуск новостей. Оставайтесь на линии, будем продолжать.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35, вот уже почти 19.36 в Москве. 4 марта, понедельник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Обсуждаем. Ну, сейчас с вами обсуждаем темы широкой международной политики, грядущее противостояние Соединенных Штатов и ее союзников. Каков состав этих союзников будет, кстати говоря, вопрос, поскольку и Меркель, и Макрон высказывались тоже в этой версии, но их в последнее время не слышно. Так вот, противостояние США и союзников и Китая. По этому вопросу я объявил голосование. Вот, совершенно очевидно, что Китаю будут предъявлены претензии очень широко, будут и санкционные последствия, они уже заявлены. Дональд Трамп уже о них говорит. Вот, соответственно, три варианта ответа. Мы-то в этой будущей информационной, политической, экономической, дипломатической, какой угодно, торговой, конечно же, войне, должны поддержать Китай? Если Китай, то 134, 21, 35. Это ваш вариант ответа. Прошу голосовать. Если американцев и их союзников, вы тоже предъявите свои претензии, потому что наша экономика тоже пострадала, и люди страдают из-за упущений, видимо, китайских или сознательного, как говорят американцы, сокрытия информации. Если мы должны с ними предъявить претензии Китаю, то 134, 21, 36 – ваш ответ. И мы должны оставаться в стране, не поддерживать ни тех, оставаться над схваткой и требовать действительно выяснения, кто же виноват, поскольку у Китая свои претензии к американцам тоже. Если вот вы считаете так, то 134, 21, 37. Прошу всех голосовать. Потом объявлю результаты, да, и результаты тоже обсудим. Также напомню, что у нас есть смс-портал +7 925 88 88 948. Телеграм говорит и Москобот. Там тоже вы можете делиться мнением по этой теме и по ряду других, но сейчас эту тему обсуждаем. И телефон прямого эфира 8-495-73-73-948. Зачитаю несколько сообщений и перейдем к телефонному обсуждению. Кстати, прежде этого хотел поделиться еще одним соображением ума. Учитывая такую аккуратную подготовку к поиску виноватых, ведь не только Китай же обвиняется. Я думаю, что и мы получим свою пачку претензий от наших заокеанских и не только заокеанских партнеров. Почему я так считаю? Ну, во-первых, уже были подобные публикации, что Россия десятилетиями скрывала медицинскую информацию, да, большой вопрос у меня к этому тезису. А второй тезис, что она посредством своих ботов и русских хакеров уже наводнила американский Facebook и американский интернет различными конспирологическими версиями. Вот эта суть обвинения мне понятна, поскольку мы знаем, что в ряде городов американских, да, люди вооруженные устраивают такие мини-бунты, требуя снятия ограничений. То есть это вот туда к нам предъявляется претензия. Однако Daily Mail опубликовал обвинение в кибератаках на британские институты и лаборатории со стороны враждебных государств. Среди враждебных государств, да, не нужно тут, соответственно, даже пытаться угадать, поскольку очевидно, это Россия и Иран. И что вот эти кибератаки идут, есть, конечно, там и примечание, что в этом всем, скорее всего, замешан и Китай. Но вот видно, что к нам тоже готовятся претензии. И к чему я это? А к тому, что нас тоже будут обвинять те же самые люди. По тем же самым лекалам, которые сейчас разрабатываются в отношении Китая. Обсуждаем с вами. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Ну, естественно, что это была спланированная акция. И Китай, и Штаты, коллективный Запад. Это все было, конечно, согласовано. Масса лабораторий бактериологических. Это война идет, понимаете?
Я не очень понимаю. Вы имеете в виду, это двухсторонний процесс? Китай против американцев использовал оружие, а американцы против него, так?
Ну как же без американцев обойдется? Кто его лабораторию представляет? Это же мощнейшая корпорация. Вы что, Бахстер компания, извините, американская?
То есть вы хотите сказать, что Китай и американцы заодно сейчас?
Ну, естественно, а как это может вылиться?
Такого я еще не слышал, честно говоря.
Ах, вы не слышали. А что, Китай разве может самостоятельное государство, что ли? Вы что? Они же под контролем Штатов. Ну, там Штаты, а англосаксов, я имею в виду, вот это, коллективный Запад. Так что тут нам надо стоять, молчать, у нас хорошие лаборатории свои, мощнейшие, еще с советских времен идут. И надо работать у себя в стране. А они там, конечно, делают эти все заговоры, естественно.
Я понял позицию, но, честно говоря, она меня немного вводит в недоумение такое, поскольку Китай и Соединенные Штаты это два прям очевидных оппонента, которые друг против друга ведут, конечно же, разведывательную деятельность, ну и политическую, не побоюсь такого слова, войну. Поэтому представить, что на каком-то уровне у них налажено взаимодействие, и весь вот этот обмен агрессивными действиями, да, ввод флота в Южно-Китайское море, задержание американских граждан, да, и китайских в том числе, это все срежиссированный спектакль, я, увы, поверить не могу. Так, пусть доказательства предоставят. Отбиваться надо вместе с Китаем, 40-й считает в смс-сообщениях. Все это действие Америки против Китая — это ход конем. В конце концов, Америка натравит войной Китай против России с целью ослабить или вообще уничтожить одного из двоих, сгребать жар чужими руками. Что-то о китайских медиках у нас не слышно. Может быть, дать им большую свободу действий? Мне кажется, они, вот если верить американским публикациям, как они запасали заранее и оборудование, и так далее, они сейчас вот врачами тоже не готовы никому помогать. Вся восьмерка разрабатывает вирусы и борьбу с ними, но факт, что Китай устроил полный кавардак, пусть и не специально, это беспредел. Так можно полностью стереть все с лица земли, Боб. Существует 42 подземных лаборатории, биолабораторий в Америке. Никто не требует от них ответа. Воробей. Должно быть расследование, прежде чем занимать ту или иную сторону. Пока нет ясности. Горячую войну, сообщает Виталий Филис, танками, самолетами, кораблями не стоит ждать. И Китай и США мощные военные державы. Генералы понимают, как бы не хотели горячие головы в Пекине или Вашингтоне. Что касается позиции сидеть и смотреть. С одной стороны, Китай — страна закрытая, там есть и интернет-стена, и есть и цензура, поэтому почва недоверия есть. Ее создали сами китайцы руками КПК. Но с другой стороны, и председатель Си прав. Очень спорно переводить вопрос коронавируса в русло политики. Но и Жмин Жибао задает интересные вопросы. Я считаю, что уже переведена тема в область политики. Вот неважно, как будет развиваться дальше ситуация с борьбой с пандемией, с вакциной, с лекарствами. Это, кстати, вот вопрос, почему все не могут объединиться в поисках вакцины, почему разрабатывается там уже порядка 70 параллельных вакцин. Ну, потому что американцы, например, справедливо считают, и об этом пишут, что тут у кого будет монополия на продажу вакцин по всему миру, серьезно поправит свое благосостояние вне зависимости от чего-либо. И они надеются, что это будут они. Тут такой фактор тоже не нужно снимать. Продолжаем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Здравствуйте, Сергей.
Ну, я, конечно, склоняюсь к третьему варианту, никуда не лезть, но если принимать решение, то в пользу американцев.
А почему?
Потому что китайцы у меня... особые отношения. Есть даже собственный опыт. Есть такое... Вот у меня создалось впечатление, что они вообще-то нас за людей не считают. Ну, вот так вот у меня
сложилось. Я вам вопрос, может быть, провокационный задам. А вы думаете, что американцы всех кого-то, кроме себя, считают за людей?
Они, по крайней мере, могут считать кого-то равным себе партнером, а может быть, даже и за людей. Потому что весь опыт отношений с американцами подсказывает, что все-таки с ними-то было лучше. Потому что, например, в 1919 году, еще даже оккупируя частично Архангельск, кто нам продал 4000 паровозов? Да, исключительно исходя из жажды наживы. Но ведь американцы продали нам 4000 паровозов. То есть, а китайцы, вот смотрите, сколько мы им всего сделали. По свистку, вот. Японцев мы им помогли победить. В Корейской войне мы очень активно поучаствовали. По свистку, по щелчку пальцев. Раз, и мы враги. А в 46-м году, чтобы...
Ну, смотрите, вы берете, извините, что перебиваю, вы берете весьма далекие события, нет, причем обусловленные финансовыми обстоятельствами. Я напомню, что американцы считают крушение Советского Союза своим, да, одним из самых главных достижений, и, важно сказать, борьбу с Россией, с нами, вот сейчас, да, с нашим государством, они обуславливают тем, что Россия — это реваншистская держава, которая является продолжением Советского Союза, и поэтому она тоже должна быть повержена. Вы меня посылаете в 1919 хорошо, год, вспоминая хорошо паровозы. Можем ленд-лиз еще обсудить, да, который мы только в 2006 году закрыли.
Давайте обсудим с точки зрения того, с точки зрения бабла. Ведь, понимаете, когда понадобилось американцам сделать разрядку, Ведь там одно из основных было не то, что они нас испугались. Просто появилась возможность на нас заработать. При этом, да, они активно противостояли газовым нашим и нефтяным проектам. Но, тем не менее, сотрудничество было. Так с китайцами, вот последние 10 лет, смотрите, с китайцами сотрудничество в области заработка денег у нас, ну, очень спорное.
Ну, а вот те обороты, которые на экономических форумах обсуждаются, как колоссальные, да, колоссальные торговые обороты и так далее.
Обороты в размере 20 миллиардов долларов, которые исключительно сельскохозяйственная продукция.
Не, по-моему, за 100 миллиардов называлось, и даже больше. Я вот, честно говоря, сейчас не помню цифру, помню, что точно за сотню, но не 20.
Ну, может быть, с 20 начиналось. Ну, если, как говорится, хотите, я бы не связывался. У меня к ним очень спорные отношения, связанные с тем, что китайцы меняют свое отношение по команде. Я еще раз хотел сказать, что, например, после войны в Штатах пришлось огнем выжигать общественное мнение, из общественного мнения хорошее к нам отношение. Это серьезно.
Ну, выжили же. И ладно, я понял, ну, я понял позицию.
А у китайцев не надо выжигать, они по щелчку меняют.
Я понял позицию, да, есть рациональное, да, в этом зерно, в том, что китайцы, да, действуют по приказу, да, там действительно хорошо работает государственное такое формирование общественного мнения. С американцами сложнее, но, опять же, Голливуд — это такой же инструмент, телевизор — это такой же инструмент, и даже популярное YouTube-шоу — это такой же применяемый инструмент. Александр, у России не существует самостоятельного пути. Почему перед нами должен стоять обязательный выбор? А этот выбор будет перед любой страной мира. И я считаю, что этим выбором, присоединяться ли к обвинению Китая, выступать в его защиту, требуя там справедливого расследования и ответа, в том числе и на китайские вопросы, да, будет обусловлена международная политика в ближайшие годы. И, возможно, именно по этому вектору, по вине в распространении эпидемии, пандемии, да, будут лежать и дальнейшие векторы вообще формирования международной политики, международного взаимодействия. Поэтому считаю, что мы не останемся в стране, не получится. Еще пару соображений ума вам скажу и перейдем к звонкам. Смотрите, помните, был такой достаточно серьезный шум, что мы хранили свои сбережения в американских ценных бумагах, да, мы оттуда выходили из этих облигаций и так далее. Вот, соответственно, не могу эту новость обойти, возможно, она не была достоянием широкой общественности, тем не менее, зачитаю. Правительство Российской Федерации разрешило инвестировать средства Фонда национального благосостояния в национальную валюту и гособлигации Китая. До того в перечне возможных инвестиций были только доллары, евро, фунты, швейцарские франки, японские иены, австралийские и канадские доллары. Вопрос зачем? Ну, помимо, да, там, политических пристрастий, симпатий или антипатий, эти средства, они более высокодоходные, чем американские, например, ценные бумаги. Это инструмент в том числе и сохранения. Ну, вот такая новость, просто, мне кажется, она дает ответ, на чью сторону мы можем встать. Продолжаем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Здрасте. Олег, я что хотел сказать. Ну, не можем мы поддерживать ни американцев, ни китайцев, понимаете? Беда будет и с той, и с другой стороны. Давайте мы выступим в качестве мирового центра борьбы с этим коронавирусом.
Так мы же предлагали, с нами никто не согласился.
Ну, есть же дипломаты, деньги получают, пускай используют...
А как вы себе это видите? Вот мы заявляем, мы центр борьбы с коронавирусом для всего мира. Дальше что происходит?
Ну, дальше вот дипломаты крутятся, шлют делегацию туда.
Да вы представляете, что ближайший наш сосед Лукашенко скажет, нет, я.
Ну, а мы скажем, что мы. Он скажет, он я.
Вот этим и закончится. Спасибо за ваше мнение. Виталий Фили иронизирует. Вирус придумали американцы и китайцы под руководством сионистов, чтобы заболели славяне. Версия из разряда посмеяться. Мне тоже показалось забавной. Американцы не союзники, но с таким другом, как Китай, враги не нужны, сообщает Анна. Мы не должны поддерживать Китай, в лучшем случае осторожные нейтральные отношения. Но я свою версию-то говорил, что я считаю, что не удастся никому остаться в стране, так или иначе, да, это будет таким очень серьезным международным политическим процессом. Обсуждаем с вами, вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Олег, Москва.
Здрасте, Олег.
Добрый вечер еще раз. Знаете, я хотел бы вот высказать такую точку зрения, что, наверное, российский МИД и внешнеполитическое руководство России, ну, должно, так сказать, поддержать Китай в том смысле, что нужно тогда адекватное расследование и по отношению к США, и к их лаборатории.
Смотрите, смотрите, в чем слабость этой позиции. Я с вами согласен, да, вот, ну, по факту нужны ответы и на китайские вопросы. Это вопросы не праздные. Но на стороне американцев и их союзников та самая экономическая логика. Мы готовы, я пытаюсь представить позицию, показать реальный ущерб, там, десятки, сотни, тысячи, триллионов, миллиардов и так далее в любой валюте. Вот они. Вот наши экономики пострадали вот так. Вот наши доказательства, что виноват Китай. Какие лаборатории? А чем они вам помешали, даже если они есть? Вот есть лаборатории на Украине, по-моему, две штуки. Одна в Азербайджане, сколько-то в Казахстане. Они вам как... И в Грузии. Да, в Грузии самая такая резонанс. Как вам не помешали? Ну, давайте выдвинете нам ущерб за существование этих лабораторий. Чем мы там аренду оплатим? И все, и рассыпается. Да, и рассыпается фактура претензий. Поэтому считаю, что это не очень вероятно. Спасибо за ваше мнение. Продолжаем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, значит, моя позиция такая. У меня нет никаких оснований доверием относиться к Китаю и считать, с другой стороны, считать Соединенные Штаты друзьями моей страны, Российской Федерации. Тем не менее, я считаю, что идея Дональда Трампа о, значит, международном трибунале по поводу вот всей этой ситуации с коронавирусом должна быть реализована практически. Для чего? Для того, чтобы кого-то как-то наказать, а для того, чтобы мировая общественность через работу, значит, участников этого международного трибунала показала, как она реально к этому относится и выработала практические меры, чтобы больше этого, этой ситуации не допускать. Спасибо.
Спасибо. Понял вашу позицию, хотя было плохо слышно. Смотрите. Проблема трибунала, как вы выражаетесь, заключается только в одном. Для трибунала нужен побежденный, над которым в войне, да, над которым проводится трибунал. Любой другой трибунал, международный, любое осуждение, любой вот такой круглый стол по обвинению Китая, он развалится просто от неявки обвиняемого. Обвиняемый будет пользоваться своими инструментами, вот те самые государственные ценные бумаги США, долговые обязательства, прошу прощения, которые лежат в Китае, это тоже инструмент. Я помню, что Китай неоднократно аккуратно говорил, что завтра мы их на рынок выкинем, и ваша экономика будет чувствовать себя совсем по-другому. Поэтому трибунал невозможен. Возможно обвинение, широчайшие санкционные пакеты, инструмент обкатан и на Иране, и на нас. То есть Китаю будут предъявлять пошлины, причем тут, соответственно, американцы попробуют закрыть ему европейский рынок, тогда действительно у него начнутся сложности. Вопрос, что будет делать Китай, но это вопрос политических переговоров. Это не или войны. Это не вопрос трибунала. Трибунал невозможен, на мой взгляд. Может быть, я ошибаюсь. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Мне кажется, для России враг номер один – США, враг номер два – Великобритания, враг номер три – это Китай. Китай в настоящее время – это наш ситуативный партнер. Китай не будет, в отличие от нас, особо чем-то жертвовать в ущерб своим интересам. Он всегда так действовал, все время выжидал. Кстати, он очень свято выполнял эти самые санкции по нашим банкам, когда США объявили нам эти санкции. Нам надо служить своим национальным интересам, а не иностранным государствам и их партнерам там и так далее.
Формулируйте позицию.
Действительно нам остаться не удастся, это однозначно. Но активно, публично, полностью кого-то поддерживать, мне кажется, тоже нельзя. Надо действовать по сложившейся ситуации.
А как вот, ну дайте прогноз, вы иногда очень удачные прогнозистические модели даете. Вот смотрите, завтра мы понимаем, что США, Австралия, Новая Зеландия, там Франция, Германия, не знаю, Испания, Италия предъявили Китаю счета. и требует немедленной оплаты под угрозой прекращения любого экономического взаимодействия. Наши действия какие? Китай придет к нам. И он скажет, ну, я готов с вами там расширять экономическое сотрудничество. Вот мои предложения, вот мои дисконты, скидки по-русски. Наши действия какие? Нет. Сначала заплати им, потом с нами садись разговаривать. У нас нет, тоже есть свой счет.
Китай к нам сразу не обратится, он будет отвечать один пока. Ну, по согласованию, может, там, по телефону, по закрытым каналам. Дело в том, что тут важно понять, Кремль-то знает, и в верхах-то и в Америке знает, я думаю, и в Китае знает, откуда вся эпидемия-то взялась. Мы толком пока разобраться не можем. Хотя лично я склоняюсь, что это все искусственное. Поэтому сейчас вот именно надо посмотреть, как Соединенные Штаты, до конца они пойдут, какие они выдвинут требования, что это будет, чисто экономическое или, главное, политическое. А потом действовать по обстановке, можно чуть-чуть и поддерживать Китай.
Согласен, согласен с вами, хорошее мнение, звоните, будем обсуждать. Я напомню, что у нас идет голосование, хочу скоро подвестись, чтобы во втором части нашей программы уже перейти к другой теме. Мы голосуем по поводу, что нам делать в грядущем политическом противостоянии. Если поддерживать Китай, то это 134-21-35. Если вместе с другими странами Китаю предъявлять экономические и другие претензии, то это 134-21-36. Если отставаться над схваткой и смотреть, как развиваются события, и требовать справедливости, там, открытого расследования, то это 134-21-37. Голосуйте после выпуска новостей, я подведу итоги, да, и перейдем к следующей теме. Пока зачитаю еще ряд сообщений. Вряд ли Китай к нам придет со скидками и предложениями, они хитрые. Как и Украина, одно из, я несколько меняю, да, лексику. А я считаю, что придут вообще, внутри Китая такое мнение популярно, что несмотря на то, что мы разные, несмотря что действительно отношение к некитайцам там весьма радикальное, что вот историческое будущее возможно в таком вечном союзе России и Китая. Причем они себе оставляют экономическую часть, а нам военную, что вот мы урожденные воины, и поэтому мы можем защищать и себя, и Китай. Вот такая там концепция, я читал, даже в переводе, правда, китайском не владею. Андрей в ВМФ заходит с козырей просто продавать оружие Китаю и на этом наживаться. Вот такая достаточно простая позиция. Я думаю, что к нам санкции за это моментально прилетят. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Ну, мне ближе позиция, наверное, все-таки над схваткой, но в то же время я считаю, что расследование-то должно быть. Все-таки Китай, если не виноват, то что вирус там, скажем, они делали искусственно.
Ну, скорее всего, одна из версий, что это случайность там. Ну, да.
Время, это же факт. Вот, поэтому какое-то расследование нужно, то, что весь мир перезаразились. Смотрите, он не пошел, этот вирус, в Пекин там или в Шанхай, он пошел в Италию, в Америку, потом уже там к нам скакнул. Вот, то есть они как бы себя закрыли, получается.
А если, вирус, смотрите, мы знаем много раз, просто мало времени, поэтому я вас прерываю. Если это расследование ничего не даст, как расследование, например, по Боингу и по ряду там других крупных таких международных историй, вот ничего не даст, нет виновных.
Ну, так не бывает, потому что я говорю, вирус...
Я понял вашу позицию, спасибо. К сожалению, бывает, да, самолеты исчезают, я напомню, да, вроде бы как бы с учеными тоже. Тоже виноватых нет, и много таких историй заходит в тупик. В конце концов, виновные в одесской Хатыни до сих пор не наказаны. Выпуск новостей на радиостанции «Говорит Москва», после него продолжим, оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20.05 в Москве. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Продолжаем обсуждать различные темы. И до выпуска новостей обсуждали политическое противостояние американцев с союзниками против Китая. Я объявлял голосование. Спасибо всем, кто голосовал. Достаточно много людей выразило свое мнение. Вопрос звучал так. Кого вот в этой грядущей политической, экономической и в битве версий обвинений, да, нам поддержать? Три варианта ответа. Китай, американцев и компанию, или никого, оставаться над схваткой и требовать справедливого расследования. Вот такие были вопросы. Значит, 23% наших слушателей, кто проголосовал, считают, что нам нужно поддержать Китай. 23% наших слушателей считают, что нам нужно поддержать американцев. И 54% считают, что, конечно, мы должны оставаться над схваткой, не вставать ни на чью сторону. Я напомню, что я считаю, что в стране остаться не удастся, и так или иначе выбор придется делать. Спасибо всем, кто голосовал, всем, кто звонил. И сразу перед началом обсуждения новой темы хочу задать вам вопрос. Сейчас я заведу голосование и попробую его сформулировать. Вопрос следующий. Как вы считаете, возможно ли злонамеренное чипирование человека без его ведома для осуществления каких-либо целей? Цели оставим пока в стороне, просто вот сам момент. Без ведома человека возможно ли его там массово чипировать? 134-21-35, да, возможно. 134-21-36, нет, невозможно, по крайней мере, на нынешней стадии технологического развития это невозможно сделать массово, да, но как одна из версий. И 134-21-37, все это обсуждение недостоверной информации, попросту говоря, чушь. Вот такие три варианта голосования. 134-21-35, да, такое злонамеренное тайное чипирование массовое возможно. 134-21-36 не сейчас, возможно когда-то, но сейчас точно невозможно. 134-21-37, сама тема чушь. Будем обсуждать. Виталий Фили сообщает, что он подготовился к обсуждению этой темы. Начинается конспирология, он пишет, и шапку из фольги одел. Ну, филологически это правильно надел, но позиция ваша понятна, что вы готовы. Так вот, почему такой вопрос, почему такая тема? Ну, в социальных сетях очень широко обсуждается проявление цензуры на государственном канале «Россия-24». Повторный выпуск авторской программы режиссера Никиты Михалкова «Бесогон», показ которой был запланирован на субботу, на воскресенье, повторный, да, первый-то состоялся, он был снят с эфира. Выпуск назывался «У кого в кармане государство?». Вот на данный момент YouTube-версия этого выпуска набрала, ну вот, когда я смотрел днем, больше 2 миллионов было. Сейчас, наверное, еще больше. То есть это вызвало определенный резонанс. Вот этот выпуск был посвящен нескольким темам. Центральной такой темой была тема чипирования, которая намерен с населением человечества провести Билл Гейтс. Режиссер ссылался на документы о том, что вот будет существовать система криптовалюты, которая использует данные активности тела. Если чип, введенный человеку, будет регистрировать выполнение заданных условий, то с этого будут бонусы. Цель уже такого чипирования, по мнению этой версии, это итоговое сокращение численности человечества. Так или иначе, да, много эта тема обсуждалась в конспирологических кругах, и я удивлен, что это обсуждается в информационных продуктах такого уровня. Тем не менее, да, это было. В этом же выпуске режиссер подверг критике главу Сбербанка Грефа и его программу цифровизации образования. По мнению автора программы, Греф пытается управлять людьми, которые из дистанционного образования перестанут общаться друг с другом. И вообще он за реформацию системы образования серьезную, которая ее может уничтожить. Да, такое мнение тоже высказывалось. Греф там говорил неоднократно, что надо экзамены полностью отменить. Это неправильно. Но, в общем, тоже блок претензий понятен. Вот сам выпуск был показан. И Михалков назвал это цензурой. Значит, этому очень такие бурные обсуждения в соцсетях, да, последовали. Там люди разделились на два лагеря, которые выражают недоумение вообще поднятой темой. И, соответственно, те, кто, конечно, встали на сторону Михалкова, когда он сказал единственный, кто не боится говорить правду, и, конечно, Билл Гейтс виноват. И это все заговор против человечества, который нас уничтожит через чипирование, через возможное вакцинирование. Тема не новая. Билл Гейтсу это неоднократно предъявляли в связи с его там более ранними высказываниями 2015 года, в связи с программой, его называли, что он вообще уничтожает целые расы, да, через вакцину от полиомиелита на африканском континенте. Ну вот, прежде чем перейти к обсуждению в телефонном режиме, я напомню, что у нас по поводу чипирования вашего отношения идет голосование. Если вы считаете, что это возможно, анонимное, злонамеренное, массовое чипирование по различным целям, не обязательно, да, по указанному Михалкову, то это 134.21.35. Если это невозможно на нынешнем технологическом развитии или невозможно по другим причинам, то 134.21.36. И 134.21.37, сама тема является конспирологической, недостоверной, ну, по-простому сказать, чушью. Вот, прошу голосовать. Скажу свои пару соображений, конечно же, что я думаю. Но смотрите, мои соображения достаточно простые. Я не считаю конспирологические теории близкими к реальности. То есть они зачастую, да, манипулируют аргументами для того, чтобы найти удобное для себя объяснение чего угодно. Это мы неоднократно с вами касались, и плоскую землю, и так далее, да. И, на мой взгляд, когда на службу конспирологов волей-неволей, да, вот встал такой человек, ну, скорее всего, ситуативно, да, так получилось, то, конечно, сразу поднимаются все истории про ИНН. Число дьявола, да, вот почему-то у нас не все американские конспирологические версии находят благодарного слушателя. Некоторые, например, оказываются невостребованными, как, например, версия, связанная с одной из моих любимых, с тем, что правительство с самолетов, да, медикаменты, ну, химикаты определенные, модифицирующие настроение, рассыпает. И те самые следы на небе — это вовсе не сгоревшее топливо от самолетов, а это следы именно вот тех самых формирующих настроение общества медикаментов. По второй версии, правительство так еще через водопровод, центральное водоснабжение, почему с ним нужно бороться? Потому что правительство его контролирует и туда добавляет те самые модификаторы настроения, которые влияют в том числе на голосование. Что касается непосредственно вот этого выпуска, связанного с чипированием, я, конечно, считаю, что вообще чипирование в широком смысле, да, но, возможно, есть люди, которые вживляют себе чипы для, например, совершения бесконтактных платежей или использования замков, да, которые работают от RFID-чипов. Есть проекты, которые связывают оружие и владельца, да, то есть чтобы из определенного оружия мог стрелять только человек, у которого чип есть. Ну и логично, что этот чип, да, может находиться в руке человека, которым он стреляет. Но это проект. Энтузиасты чипирования, да, вот, они так или иначе пытаются это использовать, известные операции, вот, но в массовое, жидкостное, при вакцинировании еще, да, такое злонамерение чипирования для управления человечеством, формирование у него новых моделей поведения или, наоборот, уничтожение человечества, я, честно говоря, не верю. Соответственно, почему этот выпуск был снят с повторного показа? Версия есть внутри, такая экспертная, поскольку экспертная публика тоже не чужда теории заговора. Обсуждаются обычно воюющие между собой башни Кремля, когда вот одна башня воюет с другой, или Кремль воюет с Лубянкой, или Лубянка воюет с Белым домом, да, все вот это обсуждается в таких категориях. И вот в этой версии, конечно, Герман Греф обратился непосредственно к руководству канала, и он был раздосадован такой атакой, и он приказал снять этот выпуск. Несмотря на достаточно такую похожую на основательную версию, я тоже считаю ее ерундой, поскольку все-таки, да, мы имеем дело с художественным продуктом, а люди, У бизнеса, во-первых, они не отказываются от своих слов, сказанных публично, а там публичные высказывания Грефа озвучены, в том, добавлю конспирологии, в том числе и про Кабалу, да, было сказано. Это вот многим слушателям будет важно знать, наверное, что цитата Грефа про Кабалу вошла. Вот, и почему, я думаю, он был снят? Дело в том, что я не смотрел это 1 мая, я вообще стараюсь как-то аккуратнее, да, с подобными вещами. Но я посмотрел, как только начался резонанс, я это посмотрел на Ютубе, ознакомился, 45 или сколько, 47 лучших минут моей жизни, наверное, я потратил, да, здесь. Вот, ну, подобную продукцию я смотрю, я и смотрел любимый многими кинопродукт такой, как «Zeitgeist», если правильно, который тоже всю правду жизни нам раскрыл, он, правда, иностранного производства, но там было все, масоны, все-все-все, Древний Египет, вот. Это я тоже посмотрел, и вот имею достаточно простое и понятное объяснение, почему же он был снят с повтора. Дело в том, что, господа, вот в той версии, которая находилась на Ютубе, там в финальной его части, где были показаны отсылки к голосовым сообщениям родителей, недовольных дистанционным образованием, там прозвучал простой русский обыкновенный мат. У нас действует определенное законодательство, Роскомнадзор за это внимательно следит, и я считаю, что это вот единственное реальное основание, почему этот прекрасный продукт творческий уважаемого Никиты Михалкова был снят с повторного показа. Пошла жара в наших сообщениях. Я напомню, 8-925-88-88-948 смс-портал, телеграм говорит и Москобот. Зачитываю сообщение, после этого перейдем к обсуждениям. Странно, что вас удивило обсуждение темы о чипировании. Не витайте в облаках. Закулисное мировое правительство все делает и давно, чтобы владеть миром, имея спецколичество рабов для жизни своих избранных. В это верят, и в это не верят только безбожники. Что могу сказать по вопросу? Мы, даже если представить, что вы близки к реальности, из нас рабы так себе. Мы дома-то посидеть месяц не можем, честно говоря, да? Работаем мы, ну, с разной, мягко говоря, степенью эффективности. И еще отмечу, что люди, которые имеют отношение к крупным международным политическим процессам, они по более смешным поводам договориться не могут. Войны, противостояния устраивают, да, промышленные санкционные войны. А уж вы о таком серьезном. Вот в продолжение хочу задать вопрос, может быть, у кого-то есть ответ. Допустим, чипирование, допустим, тотальный контроль, допустим, вот это все. Зачем? Чтобы что? Мою переписку в WhatsApp читать? Заставлять меня голосовать? Какой из меня или там из вас, да, раб? Что он? Вот для чего такой контроль нужен? Это же какое обременение жуткое, да? То есть вот представьте просто систему, да, чтобы вот контролировать, ну там 200 человек, например. Не говоря уже о там 6 миллиардах. Это вот просто зачем такую сложность делать, если можно все регулировать простыми кредитами по ипотеке? Задумайтесь, да, если у вас есть аргументация, то, соответственно, буду рад обсудить. СЛД, наш слушатель, как всегда, в своем таком режиме, он не может отделаться одним сообщением, он его дублирует, многократно забивая мне всю ленту. Он обвиняет, что вот голосование, они все, некоторые ведущие махлюют голосование, поэтому я не принимаю участие, слушатели не верят, некрасиво так делать. Это где-то было месяц назад, не в вашей передаче. Зачем вы мне ленту забиваете? Рабами можно сделать легко чипированное население. Мне требуется объяснение. Я тупой, я не понимаю, как при помощи чипа можно из меня сделать раба. И не очень понимаю, как жидкий чип можно мне загнать, но это, ладно, тема отдельно. Спросите ветеринаров и собачников. Кроме чипа, они все равно ставят своим питомцам клеймо. Для надежды, сказать так, по старинке. Чипирование возможно, но недолговечно. Чип может размагнититься, мигрировать в организме. И мы давно уже чипированы через смартфон. А в эту копилку соображений добавлю вам еще одно свое. Смотрите, Билл Гейтс нам известен как человек, производитель эффективнейшей системы операционной для компьютера. которые глючат весьма серьезно. Вы считаете, что у него есть тайное безглючное? Что он для себя сделал другое, нам дал вот этот продукт, который работает по всему миру отвратительно, да, более проклинаемой операционной системы, которой он гордится. Для него это высший этап развития его бизнеса. Он ей гордится. Вот глючная вот эта фигню, да, вот он использует весь мир, а у Билл Гейтс есть специальная, секретная для мирового правительства, которая не глючит и работает идеально. Если человек интернет-браузер не может сделать нормальный, вы верите, что он способен сделать эффективно массовое чипирование? Удачи, давайте вам пожелаем в этом процессе. Переходим к телефонному обсуждению. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Да, здрасте, Леонид.
Да, ну вы знаете, во-первых, насчет Билла Гейтса хотелось бы сказать, что какая бы она ни была глючная, я имею в виду операционную систему, она таки повсеместная, и альтернативы ей глобально не существует.
Много лет использую альтернативную, много лет.
Ну вот вы используете, а я вот, например, в своем бизнесе не могу использовать, потому что все ПО заточено под Windows, например, да?
Linux-энтузиасты с вами не согласятся, но вы правы, это скорее частный случай.
Я имею в виду бизнес ПО, который Linux-энтузиасты не делают, к сожалению, потому что если бы они сделали... Я бы с удовольствием перешел на Linux. Но
окей, проехали. Винда, дальше.
Большие деньги за это, да, за профессиональное ПО, там, которое мне нужно для работы, ну, для моей компании. Второй момент по поводу чипов. Ну, чисто теоретически допустить, что существуют какие-то чипы, которые можно внедрять вместе с жидкостью, ну, я лично глобально не удивлюсь. Почему? Потому что мы в целом очень мало что знаем. Я имею в виду фундаментально.
Вы знаете, это, технологическое новшество одно предложу. А зачем вот выдумывать такие сложные истории с вакцинацией и так далее, с коронавирусом, когда можно просто в водку добавить, и так или иначе охват будет значительно шире?
Но это только в нашей стране. И там, скажем, что в Польше и Финляндии.
В красное вино, в пиво, в кока-колу. Вот, кстати, идеальная история. В кока-колу.
Ладно, допустим, там есть какой-то такой чип теоретически, ну, предположим, да, почему же можем допустить, чтобы картинка сложилась. Ну, вот самое ключевое, самый главный интересный вопрос – зачем?
Вот я этот вопрос зачем тоже задаю. Чтобы что?
И, в общем-то, у меня, наверное, есть некоторые соображения на этот счет. Заключаются они в следующем. Массив данных, вот вы представьте, что вы имеете представление о том, что делают все люди хором единовременно, и в моменте. Это колоссальные возможности дает.
Вы знаете, я вам еще одну конспирологическую историю, да? Когда-то несколько крупных компаний придумали конспирологическую историю, чтобы люди добровольно давали им свои данные. Они им показывали интернет-рекламу, понимаете, по их запросам прямо.
Звучит, да, понятно, понятно.
Но это уже существует, эти данные сдаются.
Работает, если вы положите свой смартфон на стол и поговорите... скажем, там,
о Билла Гейтсе, да.
О мягкой черепице, то в ближайшие 3 дня вы будете в рекламе видеть только мягкую черепицу. Это, ну, как бы это не новость, да. Вопрос другой, что вот что меня... Почему я вообще... Мне нравятся такие конспирологические теории, это прикольно. Но что меня в них смущает, я как человек, который руководит коллективом из 500 человек, понимаю, что сделать что-то, в чем должны поучаствовать несколько десятков тысяч людей, ну, чтобы договориться о том, чтобы нас всех чипировали, мне кажется, что это просто вот на этом уровне невозможно. Можно сделать чип, можно придумать... Ну, найти.
Вы про цель не закончили, я вас перебил. Но вот мы имеем массив данных в моменте. Что можно с ними сделать?
Ну, например, можно устроить волнение в какой-нибудь стране.
Каким образом? Это же просто данные. Вот мы знаем, что миллион людей делает вот это. Да.
Мы, например, знаем, что в какой-нибудь стране миллион людей ежедневно в каком-нибудь городе покупают там колбасу сорта А.
То есть мы запрещаем колбасу, и все, да?
Ну да, мы ее убираем с прилавков. И мы еще знаем, что этот миллион людей, после того, как покупают колбасу, едет на 54-м троллейбусе там к себе в Жулебино, условно говоря. И мы троллейбус туда же, вместе с колбасой.
Не кажется вам слишком сложным? Можно вот миллион, да, 7, там, 2,5, от 2,5 до 7, да, оценка, кстати, вот за западных. Не проще дать денег вот этим 2,5%, чтобы они сожрали колбасу и сожгли троллейбус?
Вы видите, в чем проблема заключается? Что иногда бывает так, что, блин, к сожалению, не все берут деньги. Я вас должен заверить, что даже гаишники бывают, честно.
Я цифры оперирую вот в малой, потому что это расчетная цифра, всеми архитекторами революции она называется. Что 2,5 достаточно.
Я понимаю, о чем вы говорите, да, у меня есть факт за плечами, все понятно. с одной стороны, достаточно, с другой стороны, вот знаете, сейчас я думаю, что недостаточно, потому что массы гораздо более аморфны, мне кажется, надо гораздо больше людей.
С вами потому очень интересно говорить просто... еще одно вот размышление. Смотрите, Билл Гейтс собрался чипировать Иран, он собрался в Иране колбасу отменять, 54-й троллейбус.
Ну, вы видите, в чем дело. Если нам надо поджечь какой-то регион, то почему нет?
Да потому что, ну, мягко говоря, в Иране сложно ему. И с Виндой, с Windows, я имею в виду операционной системой, и со всеми остальными. Американцы пытаются с санкциями хоть как-то повлиять, а Иран, тем не менее, запускает спутники, хотя эти спутники тоже высмеиваются.
Ну, а посмотрите на эту ситуацию с другой стороны.
Я что хочу сказать-то?
Если мы американцы, и наши санкции не работают, давайте пробовать какие-то более сложные методы.
Я думаю, что Билл Гейтс не сможет, ну, условный Билл Гейтс, вот тот самый великий, тайный, мировой Билл Гейтс, да? Просто слово удобно. Билл Гейтс не способен взаимодействовать там, где лежат как раз интересы. Это закрытые страны. Что, Билл Гейтса в Китай пустят? Нет никогда, ну, там Гугла нету. В Иран, а это все-таки серьезные величины мировые. Зачем вся эта фигня, если нельзя залезть этим в Китай?
Я что хочу сказать. Как говорил папа Александра Македонского Филипп II, нет такой крепости, куда не может пройти ослик, груженный золотом. И, собственно, история Саддама Хусейна нам это четко показала. Его генералы предали в первый же день. Поэтому я говорю, что не всегда прямые рычаги воздействия, типа санкции, действительно могут влиять, да? Есть крепкие страны, где люди готовы там ужаться. Ну, вот, кстати, наша страна неплохо ужимается уже 6 лет, да? Все ужимаемся, ужимаемся, скоро, наверное, лопнем. Вот, и поэтому иногда, наверное, как говорится, теоретически, какие-то отделы в ЦРУ могут... и у нас, например...
5 китайцев они вакцинировали. Как это помогло?
Что еще раз?
Ну, допустим, вот эти тайные службы ЦРУ, да. ФБР, АНБ вакцинировали 5 китайцев. Как это помогло?
Просто 5 штук? Или 5
да, просто, миллионов, ну, или... 5 сотен китайцев, хорошо. 5 тысяч, 50 тысяч китайцев.
Смотря что это за китайцы. Если среди них есть ученые там и так далее, то есть это они уже...
Для китайских ученых пропала колбаса и 54-й троллейбус. Ну, сложная комбинация. Спасибо за ваше мнение. Ответов я пока не вижу. А что, Билл Гейтс бессмертный? Чтобы такое провернуть, надо найти своего преемника, иначе всех чипируют, и никому эта информация не будет нужна. Вот я тоже затрудняюсь понять целеполагание, самое проблемное для меня. Может, вы мне объясните, мы это еще обсуждаем. Не Билл Гейтс же запретил Бесогон, нам важнее кто? Ну, как кто? А вот, по-моему, вы сами ответили на свой вопрос. Я сейчас иронизирую, конечно. Я считаю, что Роскомнадзор за мат. Просто... претензии выкатил, там штрафы безумные. Виталий Фили, люди и так в каком-то роде все чипированы, у них есть паспорт с номером, есть прописка, адрес места жительства, все-таки регистрация, прописку отменили. Вас так же легко найти в городе, как какой-нибудь товар на складе, это правда, если телефон с собой. Как тот же шкаф на складе в Икее, да соберу обязательно, я помню. И что, все рабы? Вы что, страдаете под этим гнетом? Страдаете от цифровых плетей вашего паспорта или от почтового индекса? Вот не праздный вопрос. Андрей сообщает, если водку чипы добавлять, мой сосед в день штук по 10 заглотит. Сейчас выпуск новостей на радиостанции «Говорит Москва». Оставайтесь на линии. После выпуска новостей продолжим обсуждать эту важнейшую тему.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
20:35 в Москве. 4 мая, понедельник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Обсуждаем тему, связанную с цензурой, как это называет Никита Михалков, в отношении повторного показа его выпуска. Выпуска его передачи «Бесогон ТВ», которая называется «У кого в кармане государство», который был посвящен такой достаточно интересной теме, как чипирование. Поэтому вопрос у нас идет голосование. Я прошу те, кто еще не высказывался, присоединиться. Соответственно, вопрос сформулирован так. Вы считаете, что чипирование анонимное, всеобщее, массовое, там, зловредное, возможно? Возможно, и опасаетесь его. Ну, или просто возможно, да? То 134-21-35. Вы считаете, что это невозможно, по крайней мере, на этом технологическом уровне, или считаете, что это нецелесообразно по каким-то другим причинам? 134-21-36. И вы считаете, что сама тема конспирологическая ерунда, то ваш ответ 134-21-37. Прошу голосовать. Вот, а мы продолжаем с вами обсуждать. Николай нам сообщает, что чипирование — это устаревшая технология. В самое ближайшее время будет возможно программировать непосредственно на уровне ДНК. Еще все будем записываться на данную процедуру за несколько лет и давать взятку за возможность исправить ДНК, предполагает Николай. Я считаю, что тоже, честно говоря, не вижу я возможности прогресса нашего, да, у человека взрослого, да, что-то подобным образом серьезно менять. Денис сообщает, что мы давно отчасти себе не принадлежим. Действительно, система банковского скоринга, например, прекрасно о нас с вами осведомлена, особенно о тех, кто брал кредиты. А уж мобильный телефон — это такой цифровой ошейник, что не нужно никакого чипа. Причем каждый владелец мобильного телефона носит его с собой добровольно. И все данные про себя, включая место, геолокацию, финансовые транзакции, деньги, все накопления, все свои интересы, любимую музыку, фильмы и даже фильмы для взрослых, которые он предпочитает смотреть, они все вот учитываются именно этим устройством. На мой взгляд, никакой чип не нужен. Виталий Фили, я думаю, что в том, что сняли передачу, не виноват никакая цензура. А просто конспирология на наших каналах до сих пор в почете. Это и один телеканал на букву Р, РЕН-ТВ, наверное, имеется в виду. Возможно, передачу сняли, чтобы не будоражить умы и граждан во время сложной эпидемиологической обстановки и не сеять панику. Если люди насмотрят с такого кино, то потом как им будут вакцину-то рекомендовать? Ведь они, соответственно, выводы сделают очевидны. Как будут лечиться? Вот. Ну или редакторы ВГДРК поняли, что это, в общем, не очень правильно. Слово употреблено другое, не хочу в эфире его произносить. Вот. Ну, я считаю, что это тоже, знаете, формат развлечения, потому что люди действительно сейчас находятся там в тяжелой тревоге в связи с ограничениями, связанными с бытом. Да? Многие устали месяц сидеть безвылазно. Вот. И это тоже формат развлечения. Я напомню, что американское военное ведомство своим гражданам наконец рассекретило съемки тарелочек. Они, правда, не говорят, что это тарелочки, они не объясняют ситуации, в которых это происходило, но они это кино показывают и, соответственно, рассказывают, что да, это действительно имело место. Вот смотрите видео, вот пилот увидел вот это, вот оно пролетело. Из этого абсолютно ничего не следует, кроме того, что дает почву для конспирологов это дело пообсуждать, обвинить Соединенные Штаты еще раз в том, что в 51-м ангаре находятся тела пришельцев, и что его надо бы, в общем, передать общественности для проведения расследований по этому вопросу. Это отвлекает от происходящих событий, происходящих и в экономике, и в сфере здравоохранения, и так далее. Так что это вполне такой, знаете, инструмент, в том числе влияния на общественное мнение, но не путем, конечно, доказывания устами прекрасной Ольги Четверяковой, что нас всех зомбируют через чипы и что над нами висит ужасная угроза, потому что Билл Гейтс, конечно, перестал делать глючную операционную систему и начал делать безглючные чипы, которые всех нас, соответственно, наше с вами существование прекратят, сократят численность, как там говорится. Александр, помните про Стругацких, обитаемый остров? Там примерно то, что говорят о Билл Гейтсе, Боб нам сообщает. Вы знаете, к моему такому великому сожалению, когда вот там фильмы по книжкам заменили книжки, да, произошло существенное искажение той мысли, которую пытались донести авторы. Я Стругацких не очень люблю, хотя со всем творческим наследием, без исключения, знаком. Да, это моя юность, моя молодость, я все это читал и потом перечитывал. Так вот, рекомендую обратить внимание любителям обитального острова на последний абзац этой книги, где тот самый странник объясняет отважному коммунисту-прогрессору, почему нельзя делать то, что он делает. Что такое финансовый кризис? Что такое гражданская война? Там достаточно вот этот абзац, да, он достаточно убедителен. Обратите внимание. Воробей предлагает выслать запись, интересную, с артефактами. Спасибо, мне уже Пентагон показал не одну интересную. По поводу глюков Венды, Андрей пишет, есть своя конспирологическая теория, что масонам невыгодно технологическое развитие конкурентов, поэтому они нам глючный продукт поставляют. Николай, поверьте, вы еще будете заказывать по интернету, чтобы нос покороче, а руки подлиннее. Ну, я, видимо, не судьба мне стать рабом, потому что эти предложения мне неинтересны. Хотя, возможно, кому-то они действительно заинтересуют. Напомню, идет голосование. Очень забавные результаты. Обязательно оставлю время, чтобы обсудить именно результаты наших слушателей. И послушаем ваше мнение в эфире, Вась. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр. А я поддерживаю Михалкова. Тем более там мат запикан был, когда была передача. Я случайно включил этот канал. Вот, и, видимо, не весь посмотрел полностью всю эту передачу, полчаса. Но дело в чем. На самом деле разрабатывается уже давно, и там было у Михалкова, кстати, в фильме показано, уже подтверждено, что считали раньше конспирологией, добровольцы из скандинавских стран, в том числе и Швеции, вживили себе между на верхней кисти, между указательным и большим пальцем чип, микропроцессоры, микрочипы, которые запрограммированы на различную активность. Вот, в верхней части между указательным
и большим пальцем. Например, дверь открывают, да, я знаю.
Нет, там не дверь, там расплачивается, я другой
фильм видел. Да, расплачивается можно, RFID, да, совершенно верно.
В том числе и в самолете можно, вернее, при покупке билета, ну, различные услуги. Вот, я вам хочу сказать, что в 1948 году американцы разработали глобальную программу слежения «Эшелон», которая за 60 лет установила контроль, по признаниям Пентагона, они этого не скрывали, до 2007 года, когда данная программа была заменена «Эшелон» на «Призму», более 2 миллиардов человек, в зависимости от интересантов данной различных проблематики. Сейчас вот вы слышали институт имени Джонсона Хопкинса. Вот сейчас все ссылаются по определенной причине все на него, но тем не менее, когда он публиковал данные о том, сколько на это денег тратится по всеобщей глобальной иммунизации и вакцинации, в которой участвует Билл Гейтс, и, кстати, бухнул туда все свое состояние вместе с Мелиндой Гейтс, а он не является на самом деле модератором, за ним стоят очень большие люди, и все называли вот эти выводы института Джонсона Хопкинса тоже конспирологией, которая утверждала, что в определенных объемах с помощью различных небюджетных средств различных фондов Соединенные Штаты Америки тратят на так называемую политическую борьбу с неугодными режимами, на сотни НКО и десятки межправительственных объединений более триллиона
долларов. Ну, вывод какой, что нас чипируют через вакцину от коронавируса
Мы это не заставим, я просто хочу сказать, что сейчас разрабатываются микрочипы, микродатчики, микропроцессоры с различной модуляцией, в том числе с помощью управления из космоса, интерфейсные биотики размером 5 микрон.
А из космоса?
А я напомню, толщина волоса 50 микрон. Вот, по поводу водки и всего остального, что вы сказали, ну, проглотите, например, алмаз, если так уже приукрасить нашу действительность, он выйдет естественным путем, в том числе и рисовое зернышко, которое может с тем же напитком выйти из организма. Поэтому чипируют, и не на добровольной основе, а может быть уже где-то проходят эксперименты неизвестные
нам. Зачем? Чтобы что?
А потому что я вам хочу сказать, что данные чипы в будущем будут запрограммированы на многофункциональную активацию.
У меня вопрос, смотрите, вот нам сейчас условно...
В том числе и создавать не только, как
секунду.
Говорил...
Послушайте меня, пожалуйста, скажу. Смотрите, нет, да. Давайте я коротенько скажу,
хорошо, а потом... Хорошо.
Смотрите, вот допустим, нас с вами, вас, меня и вот нашего уважаемого звукорежиссера чипировали, а потом когда-то разработали программу «Железка старая». Над новую. Как? Зачем тогда сейчас? Может, подождать потом? Винда-то глючная сейчас нам зайдет.
Ну, вы понимаете, это идет сейчас процесс совершенствования модернизации. Я вам повторяю, этот чип по определенной команде вам может создать проблемы со здоровьем в зависимости от того, какое у вас поведение. Естественно, зависит от того, какой вы вес в обществе представляете. Либо копить те же биткоины на различные бонусы, и вы при прикосновении...
Вась, извините, я не могу это слушать, но это не выдерживает критики. Возможно, да, люди верят не в это. Люди в плоскую землю верят. Но сейчас не вижу целеполагания. Попробуйте мне объяснить, зачем это делать Билл Гейтсу сейчас? Ну, или там объединенному, коллективному, тайному, дипстейтному, конспирологическому Билл Гейтсу. Очень с удовольствием послушаю. Здравствуйте, Михаил.
Большое спасибо еще раз. С интересом слушаю. Я хочу о Михалкове сказать. Михалков — великий артист. Он больше артист даже, чем режиссер. Хотя и режиссер он великий. Но он не в Голливуде, а в России. И к концу жизни... Аберрация большого таланта и честолюбия трактует ему внутреннюю задачу — быть не просто актером, не просто исполнителем, не просто шутом, а вершителем чего-то большого, огромного. Отсюда и бесогоны, и так далее. И все это очень смешно.
Он перестал... Ну, смотрите, да, во-первых, в защиту. В защиту хочу сказать. Во-первых, как бы это не единственная тема его, да. Он по многим вопросам достаточно рационален и неплох. В том числе по вопросам идеологическим. Это раз. Во-вторых, великим. А он великий актер, вы правы, совершенно, да, и режиссер тоже большой,
это
скажем так.
Актерство.
Смотрите, дайте, слушай, великим свойственно делать подобные вещи. Вспомните, что академик Сахаров прекрасный писал в своих прекрасных дневниках. Вспомните, что писал Циолковский, который собирался из космоса Соединенные Штаты разбомбить до основания, а затем всех переселить на звезду Кэтс. Да, он всерьез это писал. И много людей, да, вот тот же самый Греф высказывается про Каббал. Это явление одного порядка. Давайте людям, да, людям дадим верить-то во что-то свое. Ну что мы их сразу в безумии-то обвиняем?
Я согласен с вами. Дело в том, что это не новая тема. Когда-то во времена темной орды человечества родился самый величественный чип. Это церковь, это вера. Боится рабства раб. И больше никто. Раб, который чувствует в себе рабскую повадку, он все время говорит о рабстве. Как когда-то сказал великий Розанов, я не настолько подлец, чтобы все время говорить о морали. Но Михалков действительно, человек уже пожилой. Я знаю хорошо семью, преклоняюсь перед ними. Прекрасно отношусь, дружу. Ну, с молодежью, представителями семьи, потому что все-таки Никита старше меня, хотя не намного. Мы здесь рядом, все живем.
Но дайте вывод. Просто у нас не очень много времени, к сожалению, остается. Дайте вывод.
Такой.
Чипирование вывод есть, так... нет или чушь собачья?
Вывод такой. Но ведь давайте я, конечно, это все блеф, это реакция испуганных людей. Но ведь чип когда-нибудь, когда нас не будет, дойдет наука до этого, может ведь и предотвратить маньяка, преступление маньяка.
Давайте про сейчас. Вот сейчас это да, вот. Нет или чушь?
Да нет, конечно, но бред, бред. Мы не можем экономику элементарную сделать, у нас нищета кругом. А мы озадачены, чем власть прямо сидит целыми днями и муссирует это внутри себя. Самое главное, я уверен, что эти люди и внутри
давайте
себя...
Давайте без отсылок к другим слушателям. Спасибо, Михаил, будем обсуждать. Ну, что нужно сказать? Что, конечно, перед человечеством стоят более... глобальные, более серьезные задачи. И эти задачи, они не решаются цифровым контролем. Вот нынешних инструментов хватает с избытком, на мой взгляд. Это как писал и Виталий Фили, и паспорта, и банковские системы, и банковские карты, и мобильный телефон, и ряд других технологических решений, да те же самые компьютеры, которые мы используем для работы, и жизни, и развлечения, и телевизор туда же. Вот этих контуров контроля их хватает. И поэтому я вот считаю, что сама тема таких способов взаимодействия над большими массами, да, она, во-первых, не выдерживает предметной критики, да, во-вторых, сейчас, даже если предположить, что часть этих заверений верна, да, нецелесообразна, да, и проблемна. Я считаю, что, безусловно, за медицинские технологии в этом направлении будут развиваться. Да, безусловно, будут устанавливаться в человека приборы, которые, например, будут тромбы ловить. Это уже делается сейчас, ну вот я имею в виду на высоком технологическом уровне. Искусственные конечности уже есть, и вы не поверите, они работают на чипах. То есть все обладатели искусственных ног и рук, да, они уже чипированы, да, как бы это ужасно ни звучало. Но вряд ли им ставят механические конечности для того, чтобы заставить эти конечности одновременно делать что-то там, как сказали наши слушатели, да, колбасу определенную, да, употреблять или не употреблять. Да нет, конечно. Вот, рационально это не выдерживает критики, хотя вот на уровне веры, да, это так же, на мой взгляд, как и плоская Земля, будет всегда востребована. Ну и тому подобное теории. Подведу итоги голосования. Соответственно, итоги голосования впечатляют. 18% считает, что чипирование невозможно. 16% проголосовавших радиослушателей, спасибо всем, кто голосовал. Спасибо всем, что высказываете свое мнение через подобные инструменты нашего с вами коммуникации. Это тоже очень важно. 16% считают, что это конспирологическая чушь. 66% из проголосовавших из нашей аудитории считают, что чипирование, возможно, анонимное, массовое, злонамеренное и так далее. Ну, высказываются личные отношения в наших комментариях и к Грефу, и к Михалкову, и так далее. Виталий сообщает, что на обычной работе можно заболеть какими-нибудь болезнями без чипированных команд. А наши слушатели в СМС-сообщении считают, что упираться лбом в банковские системы довольно глупо. Видимо, есть и более тонкие настройки контроля. Зачем чипировать, если дроны и роботы будут выполнять в ближайшем будущем, заменяя человека от космоса до глубин океана, а люди могут вымереть от черепного вируса? А затем, что кто живет, никто из людей не знает, каждый только верит во что-то предпочтительное для себя. Чипировать, чтобы управлять, зачем же еще? Да невозможно это. Вот один из наших слушателей называет меня самонадеянным, упертым и несчастным, поэтому такие, как я, первые станут рабами, если доживем. Но если нас чипируют, то буквально послезавтра, судя по сообщениям в подобных информационных продуктах, видимо, мы вместе с вами все-таки станем те сами рабами. Из рабов, ориентированных и сконструированных определенным образом, можно выкачивать эфирную энергию и другие тонкие энергии. Прекрасная история. В общем, результаты голосования показывают, что людей, которые в это верят, ну, действительно много, которые этого боятся много. Я вам расскажу, наверное, как-нибудь поговорим о постчеловечестве, об идеологии вообще, вот постчеловечества, что это такое, и что же там действительно мыслители, которые пытаются запрограммировать определенное человеческое будущее, победить смерть, победить боль, что они по этому вопросу думают, и как они собираются, ну, в своих пока теориях, это теории, не имеющие пока практического воплощения, как они собираются, да, этот самый контроль наводить. Действительно, там есть нечто похожее. Действительно, идеологически они хотят примерно того, о чем вы говорите, да. Но они не видят этого воплощения в уже живущих людях. Это вопрос совсем отдаленных поколений, которые нужно определенным способом, да, производить на свет, механическим, и определенным способом воспитывать, да, чтобы вот все вот эти ваши теории по поводу управления, рабства и так далее работали. Глобальному капиталу в том смысле, да, нужен универсальный человек, не знающий других языков, кроме одного единственного, но не знающий культуры, веры и так далее. Но это тема для отдельного разговора. Вот. Я же, собственно, повторю свое мнение, что подобные теории, безусловно, красивы в обсуждении, но распадаются, как только начинаешь искать целеполагание, зачем же это нужно на данный момент. Не работает это. К счастью или к сожалению, наш цифровой ошейник на данный момент смартфон, хотя 20 лет назад каждый из нас, да, никогда бы не поверил, что в кармане может быть такое устройство, которое позволит делать такой набор действий, а еще и люди будут делать это абсолютно добровольно. Вот, соответственно, забавная тема. Я думаю, что последим, как будет развиваться, если опять это будет попадать в такое достаточно массовое широкое обсуждение. Обсудим. Обсудим и со специалистами. Причем я могу пригласить и убежденных сторонников подобных идей, которые об этом огромные тома сочинений пишут. Я, в принципе, многих знаю из них лично. Так и можем позвать эксперта из науки, который нам свое мнение расскажет по данному вопросу. Ну, как показывает практика, мы верим только тому, что нам удобно слышать. В данном случае Михалков потрофил распространенным теориям, ну и все, значит, они для нас стали фактом. Завтра будем обсуждать более насущные новости. Завтра правительство должно выпустить программу поддержки. Посмотрим, как это будет. Слушайте радио, оставайтесь на линии, завтра продолжим.